Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с иеромонахом Ефимием, насельником монастыря преподобного Иво Почаевского в Мюнхене. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, мы очень благодарны, что вы нам уделили внимание. Мы свалились как снег на голову к вам, к сожалению. Ну, вот так вот Господь устроил. Поскольку немногие наши радиослушатели православные имеют возможность побывать в Европе, всех, конечно, в первую очередь интересует духовная жизнь, церковная жизнь, которая здесь происходит. Тем более вот Германия большая по размерам, а всего два православных монастыря – это ваш Иова Почаевского и еще женский монастырь тоже под Мюнхеном, я так понимаю.
Да-да, под Мюнхеном.
То есть вот, можно сказать, у вас очаг такого живого православия именно здесь. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем монастыре, о основателях монастыря, вообще с какого времени, ну, что возможно.
Наш монастырь, он посвящен преподобному Иову Почаевскому, что, в принципе, может вызвать удивление у людей, которые приезжают из России. То есть, почему именно преподобному Иову Почаевскому посвящен действительно единственный мужской монастырь в Германии. Это связано с нашей историей. Наш монастырь был основан как подворье братства преподобного Иова Почаевского, которое возникло между двух войн после Первой мировой войны на территории Словакии. Это так называемая Пряшевская Русь, где живут, до сих пор живут русины. И возник там монастырь потому, что когда большая часть людей, которые уехали, эмигрировали, оказались в Югославии, то там среди них был архимандрит Виталий Максименко, впоследствии он был потом архиепископом в Америке. А отцу Виталию, то есть им тогда в Почаеве было основано типографское братство. И отец Виталий тоже, в свою очередь, был вызван в Почаев тогда наместником и правящим епископом владыкой Антонием Храповицким, который был тогда наместником Почаевской лавры. То есть владыка Антоний знал отца Виталия еще по Казанской семинарии. Он был очень активным миссионером, и поэтому он пригласил его для того, чтобы он возродил типографское дело в Почаевской лавре. И синодом тогда было решено, что отец Виталий будет туда послан. Это было, по-моему, после так называемого монашеского съезда, который прошел тогда в России. И дело в том, что, насколько я понял, в Почаевской лавре в то время жили по Коштному уставу. И идея была организовать там типографское братство именно на основах общежительного устава. И, конечно, главная задача была это возрождение типографии, которая, ну, к тому времени, так скажем, она потеряла то значение, которое она имела и при преподобном Иове, который фактически считается основателем типографского дела и на Украине, и в Почаеве. И действительно отцу Виталию тогда удалось возродить типографское дело. Очень много стали выпускать литературы, в том числе, прежде всего, конечно, такие листки миссионерские. И сам отец Виталий, он был вообще удивительный человек, подвижник действительно, который считал в себе именно качество и монаха, настоящего монаха, который выполняет все послушания монашеские, и организатора. То есть он активно общался с мирянами, и в том числе в этом братстве работали не только монахи, но и многие миряне.
То есть это миссионерское еще такое значение.
Конечно, да.
Книгопечатание. Листок традиционно издается до сих пор.
Да-да. Отец Виталий, он занимался, например, известно, что благодаря отцу Виталию, когда была революция, события революционные 1905 года, то как раз Волынская земля почти, как сказать, не затронула ее, потому что отец Виталий буквально в смысле ходил по деревням и объяснял задачи революции, так сказать, истинные задачи, и фактически поэтому остался этот район свободным. Он, кстати говоря, был членом организации Союза Русского Народа, и он основал там, насколько я помню, в Волыни крестьянские банки специальные, то есть чтобы крестьянам, так сказать, помогать. То есть он вел такую активную еще социальную, что называется,
работу,
да. Поэтому он был очень уважаем там среди крестьян и так далее. Хотя сам он не был волынцем.
Он обладал духовным авторитетом для местных жителей.
Да. Но когда началась война, то в Почаев там вошли австрийские войска, то есть Первая мировая война. И отец Виталий пытался спасти типографию, он ее вывез, конечно, в Россию. Ну, потом была уже революция, и там уже власти менялись, и Петлюра, и большевики, и так далее. В общем, кончилось все тем, что он потерял полностью типографию, которую он пытался вывести, и потом все равно вернулся в Почаев. Но там тогда уже была власть польская, он оказался, то есть, в польском государстве, и поляки его посадили, в общем, в тюрьму за, ну, так скажем, промосковскую пропаганду. Вот. И тогда же, благодаря, насколько я помню, французскому послу и владыке Антонию Храповицкому, тому же, который тогда уже был в Югославии, они, значит, через французского посла договорились с поляками, что они его отпустят, ему грозила даже смертная казнь. В общем, не будут ничего с ним делать, просто выгонят его из Польши. Они потребовали, чтобы он в Польшу не возвращался. Вот таким образом отец Виталий оказался в Югославии. И потом, когда, будучи уже в Сербии, он действительно был активным человеком, и он даже, может, искал для себя миссионерской работы. Ему патриарх Варнава тогда, сербский, который тогда был патриархом уже, он выделил ему типографию, и он стал печатать, но для него это было мало, в общем-то, как он говорил. И когда он узнал о том, что вот в Пряшевской Руси, в деревне Владимирова или Ладомирова, как по-русски говорят Владимирова, а сами русины говорят, называют ее Ладомирова, вот там целое село, которое было униатское, оно перешло в православие. Когда он об этом узнал, он, как говорят, взял чемодан, взял с собой все, что нужно для служения, да, и уехал туда. Вот. Ну, взял благословение, конечно. И, в общем, он там опять основал типографию. Сначала основал типографское дело, куда входило много очень, в том числе и словацких уже студентов, которые православных, которые учились там. И потом основал там и монастырь.
А тот монастырь в честь кого был? Тоже в честь?
Тоже преподобного Иова. То есть был там храм Архангела, но это было основано как продолжение типографского братства, Почаевского типографского братства, понимаете? То есть это было связано, почему я объясняю сейчас связь.
Так это замечательно, вот эта духовная пуповина, она протягивается
да,
вот
да,
так.
Да-да. Тогда это действительно был единственный мужской монастырь православный в Западной Европе. Ну, не считая, конечно, Афона. Русские, конечно, имею в виду. Конечно, на Афоне был, но других-то не было монастырей. И поэтому многие из эмиграции русской, значит, они стали туда приезжать. Вот. И вокруг отца Виталия образовалось хорошее братство настоящее. У них была вот главная идея – это миссионерская работа типографская. Типографское дело. Они сделали очень большое дело в этом смысле для церкви, потому что они печатали богослужебные книги прежде всего, которых не хватало, конечно. Вот. Они, конечно, печатали потом и такую миссионерскую литературу. Выходила такая газета «Карпатская Русь», она, значит, потом называлась потом «Православная Русь». Продолжение этой газеты было потом в Джордан-Вилле в Америке, в монастыре, который является тоже непосредственным продолжением дела преподобного Иова, но которое было начато отцом Виталием. И отец Виталий, тогда уже владыка, правящий архиерей, он там был настоятелем монастыря уже в Джордан-Вилле, но это потом. И там они построили храм каменный, отец Киприан, который сам был в то время из русской миграции, Пыжов, он был в Париже, он был тогда художником, он приехал тоже, вступил в братство, он расписал храм. Отец Киприан потом был одним из самых таких, ну, известных художников русского зарубежья. У нас в храме тоже есть иконы в иконостасе, это его письма.
Какая именно икона?
Это целый иконостас, то есть иконы местного ряда. Храм сохранится до сих пор, кстати говоря. Мы там были, там до сих пор служит, там сейчас нет монастыря, но там приход. Тогда, когда я там был батюшка, он действительно был русином, вот, который вот они продолжают традицию вот этих русинов, которые отстаивали тогда и сейчас во многом отстаивают свою национальную идентичность.
Для них это очень важно, но слава богу, что православная преемственность сохранялась.
Да, нет, естественно, да, они не перешли потом ни к католикам, хотя, конечно, понятно, что живя в таком обществе, многие потом и
соблазн
дети,
был велик, да.
Естественно, монастырь всегда там процветал, в общем-то. Но потом, когда уже Вторая мировая война кончалась, Словакия, как вы знаете, была союзником Гитлера, ну, там были какие-то были немецкие представители, там, ну, не было такой оккупации, как было по отношению на Украине, например, Белоруссии и так далее. И когда потом советские войска уже наступали, то все братья, они решили уехать, потому что они понимали, что они окажутся...
Репрессии советские.
Да-да, ну, в общем-то, так сказать, естественно, что даже репрессии касались даже тех людей, которые вышли из Советского Союза или были в плену и так далее, а тем более, так сказать, представители иммиграции и так далее. И, да, в общем-то, во многом антисоветская, так сказать, иммиграция, естественно.
По духу, по всему.
По духу, да.
И жили на территориях оккупированных, как говорят, поводов больше, чем достаточно.
Да. В общем, они решили уехать. Они уехали, двигались в Германию. Вот. Ну, долгая история. И в конечном итоге они оказались в Швейцарии, в Женеве. Основные братья. К этому времени уже война кончалась, это был конец 45-го года. К этому времени, опять-таки, наш синод, то есть синод зарубежной церкви, переехал из Югославии тоже в Германию и оказался в Мюнхене, как раз где вот мы сейчас находимся. И тогда в том доме, где находился синод, там было несколько человек, там они, по-моему, даже жили, 5 человек, в общем, которые решили создать монастырь. Ну, здесь были тогда много архиереев. Надо сказать, вообще Мюнхен после войны, в Мюнхене было очень много вообще русских, белорусов, украинцев и много архиереев. Здесь были почти, по-моему, все архиереи так называемой белорусской автономной церкви. Очень много было украинских архиереев. Вот. То есть, по-моему, было около 15 архиереев, которые, просто сказать, ушли вместе с немецкими войсками в основном. То есть, они как бы эмигрировали тоже сюда, на Запад. Здесь было много лагерей, то есть это не такие были не концентрационные лагеря, а такие лагеря, их называли ДП, так сказать, для лиц перемещения. Здесь контингент был лагерей такой, что там входили и костарбайтеры, то есть вот люди, которых немцы вывезли, так сказать, на работу в Германии, и как раз это была в основном Украина и Белоруссия, то есть это зона оккупации немецкой. И здесь были и, так сказать, советские солдаты, то есть
военные
пленные и солдаты, которые, так сказать, тоже хотели остаться. И, кроме того, еще это участники движения, то, что называют в России Власовская армия, то есть РОА, Российская освободительная армия. Они тоже здесь были. Большинство из них потом были опять возвращены в Советский Союз, что, в общем-то, многие
репрессированы
не хотели, потому что, действительно, там потом они подвергались репрессиям, и поэтому были случаи, когда даже люди, которые знали, что их будут высылать, они кончали жизнь самоубийством.
Да. А можно вот задать вопрос, пока я не забыла? Мы попали вот в этот район, который называется, если перевести на русский язык, как бы город крови или...
Нет, Блютенбург, в данном случае Блютен, я даже не знаю, что это цветок или кровь. Это Блютенбург или Блютенбург?
Учитывая, что целое поле здесь и какой-то мемориальный маленький памятник есть, и написано, что очень много было пострадавших вот здесь,
нет,
за замком,
нет?
С этим не связано.
Пострадавших это касается людей, которые были. Здесь шла дорога в Дахау. Вообще недалеко здесь город Дахау, который
известный концлагерь.
Русские знают в основном как именно концлагерь, хотя на самом деле это, в общем-то, реальный город, где сейчас живут люди. А Блютенбург, сам замок по себе, он был раньше основан. Он был, насколько я знаю, он был основан не позднее, чем при Людвиге знаменитом, который выстроил замки. Вот, не позднее. Так что, так сказать, нет, это... Я не знаю, почему называется Блютенбург, действительно. Но это никак не связано вот с тем, что вот, если вы видели, скорее всего, это по дороге Дахау, там такие стелы целые, такие, они показывают, что вот здесь вот шла дорога, у нас даже крестный ход устраивается.
9 мая,
да, у нас такой вот крестный ход бывает, и ребята участвуют, то есть дети участвуют. То есть здесь вообще недалеко пройти, как недалеко пройти, здесь часа полтора, может быть, два часа пешком до Дахау от нас, если идти. Вот. А здесь, естественно, они, немцы гнали, вот ты сам, как я понимаю, многие умирали по дороге здесь, поэтому, как сказать, ее назвали «Дорога смерти», но это не связано с названием Блютенбург.
Тогда вернемся к истории монастыря вашего.
И, значит, вот когда такая вот группа образовалась вокруг синода, они обратились своими пожеланиями в синод. Здесь было много архиереев.
Собор архиереев.
Да, целый собор. Здесь был синод полностью, так сказать, в общем. Ну и, кроме того, было много других вот архиереев еще. И, значит, они очень благословили им начать поиски помещения, потому что в то время Германия лежала, конечно, в развалинах, и даже найти просто дом, чтобы была крыша, так сказать, была проблема. И особенно такие города, как вот Мюнхен, то есть промышленные города, они были полностью разбомблены. И поэтому это было не обязательно Мюнхен, я почему говорю, что это, хотя синод был в Мюнхене, но они, так сказать, искали не только в Мюнхене. Но получилось так, что, насколько я знаю, с помощью матери Алексея Граббе, то есть жены графа Граббе, сам граф Граббе, он, насколько я помню, был казацким атаманом в царское время, и вот другой его сын уже был у нас сначала протопресвитером, протоиереем, потом стал епископом в конце своей жизни. И вот сын его, Алексей Граббе, он был здесь, молодым. Вот. И вот мать его, она имела какие-то контакты с художниками немецкими, и они сказали, что там на окраине Мюнхена есть школа «Гитлерюгенд», хотя там все, конечно, выбито, там американцы живут сейчас, солдаты, там стекла нет и так далее, но крыша есть, это самое главное. Ну и вот тогда вот наши предшественники, они сюда приехали, увидели, что действительно здание хорошее, это действительно был окраина, район называется Оберментих. Он не входил, по-моему, даже в черту города. Мы сейчас вот находимся на самом черте города, выезд из Мюнхена. И они, значит, подали запрос оккупационным войскам уже, американским, и потом немецким, которые, так сказать, там, и дали добро, в общем, на это. И сюда вот в это здание приехали. Да, значит, а главное, почему опять была связь с типографским братством, потому что синод обратился к братьям, чтобы те, будучи в Женеве, выделили бы одного монаха, который стал бы во главе этого братства, потому что все те, которые были, они не были монахами. Тогда вот братство выделило отца Иова. Отец Иов Леонтьев, тоже очень интересный человек, он по женской линии правнук Суворова. То есть он вообще был кадровый военный. Интересно, сейчас мы восстановили связь с его родственником Леонтьевым, который живет у него. То есть у них было имение в Ярославле, в Ярославской губернии. И он сейчас живет, по-моему, в Москве, но там имение восстанавливает.
Леонтьев,
Да, отец Леонтьев, у него бабушка была. Она была дочкой Суворова, она вышла замуж за, по-моему, был генерал-губернатором Киева Зубовым. И вот потом по женской линии он был прямым наследником Суворова. Он был действительно кадровый военный, у них все в роду было. И вообще, надо сказать, здесь такая была вещь, что многие из людей, бывших военных, то есть которые были в Белой гвардии, которые эмигрировали, которые воевали против советской власти, они потом очень многие уходили в монастыри. То есть много было так, что среди нашего духовенства, особенно монашествующих, были именно военные. И вот отец Иов в этом смысле был не исключением. Они как-то, как отец Корнилий потом, наш следующий наместник, он это объяснял тем, что он говорит, что вот когда рухнули все надежды, так сказать, на восстановление земного царства, поэтому у них осталось...
Царская Россия, которая была, да.
Да, вот, потому что они все в основном были монархисты, то есть вот те, которые потом приходили в монашество.
Потом это такой был стресс, и такой духовный, может быть, катарсис, действительно, переворот всей жизни. Потом кто как устраивался, мы знаем, что представители дворянского рода максимум на что могли претендовать, в лучшем случае там работали таксистами в Европе, в том же Париже. И что-то происходило с душой, когда люди всерьез обретали веру, то многие становились монашествующими.
Ну, так говорю, вот отец Корнилий потом, который был настоятелем после отца Иова, он так это объяснял в своем таком, слове, что ли, как раз, когда была кончина отца Иова, так сказать, и вот он об этом так вот говорил. И, в общем, отец Иов приехал сюда, в Мюнхен, и он возглавил начало этого братства. И поэтому мы возникли именно как подворье Почаевского братства, которое в то время, так сказать, не имело еще крыши, что называется, преподобного Иова Почаевского, который основал еще владыка Виталий Максименко, будучи в Словакии. Да, надо сказать, что когда отец Виталий основал в Словакии монастырь, то он получил благословение Почаевской лавры на продолжение этого дела, потому что, надо сказать, что в то время в Польше гонение на православных было не меньше, чем в Советской России, то есть даже если не больше. Они действительно относились очень, ну так скажем, плохо к русским и тем более к православным. И поэтому там уже не продолжали они деятельность типографскую. И поэтому икону, была у них своя икона в типографском братстве в Почаеве, и братья, которые там остались, они, значит, как бы ее отдали отцу Виталию для продолжения дела преподобного Иова.
И потом лавра Почаевская – это форпост в западной части, да?
Да-да-да.
И сейчас это рубеж последний, туда автобусами приезжают православные, находясь в окружении греко-католиков и раскольников-филаретовцев. Да-да. Сейчас вообще трагическая ситуация, но это отдельный разговор.
Ну, как раз я считаю, что это было промыслительно, что именно здесь, вот в зарубежье, основались монастыри, не только наши, потом там основались другие, связанные с именем и под покровительством преподобного Иова Почаевского. Ну вот, конечно, вы знаете о том, что именно что он оказался в инославном окружении. То есть в России, надо сказать, было, по-моему, всего только два таких больших монастыря. Это вот Почаевская лавра, ну, еще вот потом вот Виленский монастырь. То есть те, которые вот на границах были, которые были в окружении инославных. Вот. И вот этот, как бы сказать, опыт и вот эта вот связь, она чувствуется. Потому что опыт вот этой почаевской традиции, который нужен был здесь, за границей, именно поскольку наши предшественники, они тоже оказались, так сказать, в инославном окружении. И поэтому, конечно же, была направленность миссионерская, прежде всего, и поэтому было печатание, так сказать, опять-таки типография, как одна из форм и поддержания своих, ну и в Почаеве, так сказать, то есть и в Западной Украине, и то же самое здесь, в общем.
И вообще, вот. Насколько премудро это все было, ведь, допустим, вот современные носители, да, вот мы сейчас радио, там, интернет, все это тоже можно устраивать, сайты, и это тоже современный способ миссионерства. А тогда, что такое в первую очередь поставить задачу, да, это не только храм, где совершается в первую очередь литургия каждый день, да, в монастыре, а Слово Божие несется, тем более в среде иноверцев, и иметь возможность заниматься книгоизданием. Это и для перестроечных времен тоже Сретенский монастырь, первые задачи ставились. То есть просто хочется поклониться памяти этих людей, которые понимали важность этого всего.
Да-да. Ну, я говорю, что вот потом, кроме нашего монастыря, было основано еще несколько таких вот братств типографских, и все они были связаны с именем преподобного Иова. Они в основном были связаны уже не с владыкой потом, когда он стал владыкой Виталием Максименко, о котором я рассказывал, а уже с владыкой Виталием Устиновым, который был первым иерархом нашем зарубежной церкви, потому что он тоже был очень активного духа миссионер, и, значит, он оказался в Лондоне, сначала, вернее, когда были еще в лагере Фишбеке, это под Гамбургом, это как раз был лагерь, где было вот много очень русских, которых потом многих отправили в Советский Союз, многие, которые освободились. И он там основал уже типографское братство. И два человека, которые тогда он привлек просто вообще к монашеству, это будущий владыка Павел, который был здесь у нас, и отец Федор Голицын, они с ними ушли. И потом вот отец, тогда еще отец Павел, не был архиереем, просто монахами они были, значит, они с ним уехали сначала в Лондон, там основали типографское братство. То есть когда владыка Виталий Устинов, он уехал, оказался в Буэнос-Айресе, то они там основали братство, там, поэтому есть, вы можете найти издание и Буэнос-Айреса, типографского братства преподобного Иова, и Монреальского.
Промыслительно вот. По всему миру рассредоточилось.
Да. И как? До сих пор, в общем, сейчас не знаю, правда, как там, но, в общем, когда владыка Виталий, конечно, был жив, он действительно был очень активным подвижником настоящим и настоящим монахом, и, так сказать, вот он был во многом похож по характеру на владыку Виталия Максименко в своей деятельности.
Так это что, преемственность да, такая прямая.
Да, потому что да, это прямая преемственность. Ну вот, в Германии было, конечно, трудно жить после войны, как, наверное, везде. Но даже говорят, что частично, так скажем, тем людям, которые вот оказались не немцами, им было даже легче, чем немцам, потому что им помогал там Красный Крест там, и так далее. Но все равно это было мало. Но людей было здесь много. И поэтому благодаря этим людям, которые в том числе жили в лагерях, фактически было сделан полностью ремонт. И то, что вот мы видим в храме сейчас, в том числе и росписи даже, были сделаны тогда.
Это вот. Какой год был сразу после войны?
Да, основание братства – это самый конец декабря 1945 года. И вот, так сказать, мы считаем эту дату основания. В следующем году у нас будет 70-летие. Ну, где-то 25 декабря, что-то сказать, может быть, да, поскольку были связаны праздники, в смысле, ну, вот, католические, и поэтому да. Выходные дни, там, по-моему, 25-го, сейчас точно не помню. И то есть то, что было сделано здесь, это было сделано благодаря тому, что вот были люди здесь.
А вообще, батюшка, вот так задуматься, представить, как тоже вот промыслить на конец войны, вот судьбы людей, потрясающе трагически изломанные, кто здесь оказался, многие. Если бы не монастырь, куда бы эти бедные люди, куда бы они девались, куда бы они несли свое горе, свои скорби. Вот. И тут основывается монастырь. Вот в такое самое время, когда не строятся монастыри, особенно вот в Европе. Это же чудо просто.
Ну, монастыри вообще всегда, я считаю, являются в данном случае, особенно для людей, которые живут в эмиграции, так сказать, притягательным центром духовным и национальным в том числе.
Кусочек своей родины.
Да, как в целом церковь, в общем-то, я считаю. И поэтому роль вот именно церкви, особенно для эмигрантов, она очень большая. Многие люди действительно приходили к церкви именно потому, что они оказывались на чужбине, то есть сложно. Часто почему люди приходят в церковь? Потому что они оказываются в плохих, трудных ситуациях, в трудном положении. Так и здесь, в общем, поэтому это вполне естественный процесс. И тоже, конечно же, монастырь, наш монастырь, он играл эту роль, безусловно.
И сразу представляется перекресток, это дорога на Дахау, вот все, что здесь происходило, целая толпа людей, оставшихся вот таких неприкаянных, ненужных, в общем, лишних, да, да. Как бы с точки зрения человеческой, да, которые Богу важны, драгоценны, и они нашли приют здесь практически для окормления.
Сейчас, как в России, процент, я думаю, людей, которые ходят в церковь,
он маленький.
Очень-очень маленький, понимаете?
Очень. Даже на уровне огромной Москвы это там
1-2%. Да, говорить о том, что было в то время, это самое, в Советском Союзе, когда церковь была, в общем, закрыта, особенно перед самой войной, когда действительно была безбожная пятилетка, в которой было, так сказать, ну, запланировано вообще церковь уничтожить. Когда...
Уничтожено, сколько священно, одно Бутово под Москвой там. Да, в нет, день могли расстрелять 500 человек.
Вот. Но с другой стороны, все равно мы видим, что, конечно, многие, вот несмотря на то, что было вот такое давление, меня здесь поразил один очень интересный случай. Мы там, когда шли как-то гулять, такой братинский, ну, нам было несколько человек, и там по дороге крестьянский двор такой, и там, значит, в общем, сейчас живет человек, который сам и резчик. И
он, значит, резчик по дереву, да?
По дереву, да. И причем интересно, что у него как раз на его дворе там стоит статуя Непомука, то есть святого католического, что, в общем-то, редко тоже бывает, и там еще Георгий. Он видит нас, идет к нам навстречу. Он сидел у себя в дворе, сказал, был хороший вечер такой, и потом говорит, что, может, я вам покажу одну вещь. В общем, оказалось, что его отец воевал под Сталинградом. И когда он там воевал, он говорит, что он был в какой-то танковой дивизии. Там окопы переходили из рук в руки буквально каждый день. И вот однажды, когда они взяли в очередной раз советский окоп, он увидел, что в этом окопе стоит свечка, которая еще горит. Стоит крест металлический и иконка металлическая. И он понял, что только что сейчас, когда вот сейчас была атака, значит, только он молился. Ну, или погиб, значит, или убежал. Он взял этот крест, эту иконку, написал сзади, что вот это было взято под Сталинградом, я там по такому-то там в танковом батальоне там и так далее. Когда мне так рассказывали о том, что сейчас вот после перестройки стали много говорить о том, что вот там много было людей верующих в армии, там вот даже был такой фильм, вот «Поп», там такой элемент есть, когда там танкист едет советский, он просит благословения у батюшки. У меня такие, это, по-моему, такой был такой эпизод.
Был эпизод, и я могу засвидетельствовать, что я встречалась с людьми, которые воевали, и со священниками, которые воевали. И у меня был удивительный отец Иоанн, он похоронен как почетный гражданин в Самаре, Иоанн Букоткин, такого старческого плана, и вообще учился с митрополитом Иоанном Снычевым вместе. И он воевал и оказался в одном сражении в Кёнигсберге. И они одновременно с отцом в одном сражении, не зная того, и сын, и отец воевали. И он говорил о том, что у очень многих были иконы, кресты. Угу. У офицеров, он говорит, я свой потерял. Проходит офицер, говорит, Ваня, ты что такой грустный? Он говорит, да вот крестик потерял. Он достает офицер, ну, советский, выбирай. Иоанн выбрал металлическую иконку польскую. Причем у этого солдата, почему была польская, потому что когда немцы там в сарае сжигали поляков, вот спаслись, он спас, как раз когда советские наступали войска, и ему полячка в благодарность отдала эту икону. И она вот таким образом у него была. И он отцу Иоанну будущему отдал. Так что это было все. Другое дело, что вряд ли там на танке так демонстративно.
Да, нет, просто
это...
я говорю, что когда такое в кино видишь, что иногда, я думаю, что честно так вызывает сомнение, так скажем, факт. А когда ты вот видишь то, что во время Сталинградской битвы человек все-таки молился, это удивительно. То есть, естественно, значит, много было людей, которые верующие, которые склоняли. Но говорю о том, что вот эти люди оказались здесь. У нас в монастыре есть другой очень интересный памятник того времени. Это изображение, ну, Богоматери с младенцем, такое большое изображение. Но интерес этого памятника в том, что он вышитый памятник, он вышит на мешковине. Мешковине из-под картошки, в буквальном смысле. То есть люди, которые это сделали, это было сделано в лагере, как раз в одном из таком вот послевоенных лагерей. То есть они сшили, распороли мешков картошки, и потом вышили, как могли, что называется. Краски, специалисты говорят, что они там все потускнели, потому что были тогда самые дешевые краски, которые они пытались там красить. Это факт такого благочестия людей, которые оказались здесь в плену, да, в общем, здесь в этих лагерях. Но интересно другое, что когда вы смотрите на этот образ иконы Богоматери и младенца, то если вы смотрите на образ младенца, он очень напоминает, так скажем, младенцев типа Нестеровских, Вознесовых вот того времени. А когда вы смотрите на образ Богоматери, то он очень похож на образ типа «Родина мать зовет».
А то сочетание советского и русской традиции, да?
Сочетание советской традиции, то есть для людей, которые выросли в Советском Союзе, этот образ, с точки зрения графической, очень сильный образ «Родина мать зовет», он как олицетворение добра, так или иначе, был. И вот это сочетание советского, которое вошло уже, так сказать, и вот церковного, которое как бы антисоветское, понимаете, это удивительно в этом.
Удивительно, это очень показательно.
Да. Этот образ нам потом подарили, когда все лагеря были ликвидированы, поскольку сказали, что вот он остался, чтобы, ну, куда-то опять, в монастырь, естественно. И была писательница, которая такой целый роман написала, вернее, такую повесть об этом сказать. Ну, она, правда, придумала, конечно, много, но сам по себе это, вот этот вот такой образ, такая икона, она есть.
Это жизнь, из жизни взята. Да-да. Но вот интересно, что когда смотришь на немецкую природу, она очень напоминает фрагментами как раз нестеровские пейзажи, среднерусскую полосу с тоненькими березками. Мы сюда приехали на юбилей Елизаветы Федоровны, 150-летие, и пытались понять эту связь, и прочувствовали, и поняли, как она могла себя потом чувствовать замечательно в России. Потому что очень много смыкается, очень много сходного.
Ну, в общем-то, Германия тоже, хотя она не такая большая, как Россия, она тоже разная. И по природе тоже, в общем-то, Бавария, где мы сейчас находимся, это одно. Кстати, вот наша территория и березки, которые здесь, это посадили наши предшественники. Здесь березок не было.
А мы ехали, мы спускались с севера на юг.
Ну, может быть, я говорю, что может быть там, поэтому что там разные, я там не знаю, так сказать. Может быть, там тоже бывало, там штатик. То, что, конечно же, близкие места, это безусловно. Но хотя многие вещи там, не знаю, например, их не было, например, у нас белый налив есть, наши посадили. Немцы не знают вообще, что такое белый налив.
Яблоки,
или Антон,
да?
Антоновка, они тоже не знают, что такое. Это чисто русские вещи, на которые вот наши предшественники посадили здесь в саду для себя.
А вот когда мы ездим на Святую Землю, иногда монахи не просят привезти вот наших яблок. Вот,
ну, потому что белый налив никто не знает из Германии. То есть, потому что, ну, он не ценится, потому что он долго не лежит. Но это другая, сказать...
Ну, это интересные нюансы просто вот.
Нет, вообще я считаю, что связь Германии и России, она очень...
Велика.
Да.
Цари все наши.
Ну, во-первых, да, вся, так сказать, царская семья. Немцы даже считают род Романовых, они называют их... По мужской линии, как вы знаете, там уже идет не Романовы, а там идут...
По женской больше.
Нет, по женской там то же самое.
Там немцы в основном.
Там, ну, и датчане, то есть вот Марья Федоровна была датчанкой, то есть это были и немецкие принцессы.
Четыре только дармштадтских принцессы.
Да. Так что сказать, ну вот говорю, а по мужской линии именно немецкой линии уже, потому что была утрачена мужская линия. после Черри Петровок, то есть после Анны, так сказать, и после Елизаветы, после потом уже Екатерина была немка чистая,
да, да,
естественно.
Это уже мужская
да.
линия.
А мужская линия была утрачена.
Хотя у нас-то принято дворянство по мужской линии, по отцовской.
Да, да, но при всем при этом сказать, они действительно, да, та же самая Екатерина, которая была немка, она была более русская, чем, ну, так скажем, ее муж, который
да,
был русским.
Которая, да. Да. Это правда, но это промысел Божий, как выстраивался человек, занимающий место. Хотя Екатерина, мы знаем, закрыла до 500 монастырей,
да,
это отдельно.
Это закрывал и Петр уже, да. К сожалению, это подражание опять Западу было. Это Петр вел эти реформы, которые протестантские, буквально.
Это синодальный
смысле,
период,
да.
И все это да, тоже да. тяжелые такие страницы для да, церкви. Да, да. Вы прослушали первую часть интервью с иеромонахом Ефимием, насельником монастыря преподобного Иова Почаевского в Мюнхене. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Христу привел Иисус, и вся любовь.